Я сегодня хотел поговорить об одной теме, которая касается обретения Торы. А потом сообразил, что это написано буквально в нашей недельной главе. Есть известная история Пинхаса, когда он, увидев публичное осквернение имени Творца, когда глава колена Шимона Зимри оскверняет брит еврея и позволяет себе жить с мезьянкой. Об этом говорится, что Бэль Арамит Каноим Погимбо, тот, кто жительствует с Арамит, истинные ревнители поражают его. Это удивительная вещь. У нас нет никаких таких запретов, которые касаются райот, которые так строго наказываются. Без суда. Только единственное, что я не думаю, что у нас есть настоящие ревнители, кроме, может быть, очень больших людей. Нету просто у нас таких ревнителей. Я хочу немножко коснуться этой темы, которая так-то нас касается. В нашей главе, это действие Пинхаса приводится в предыдущей главе. А в нашей главе Всевышний говорит Моше, что он делает Пинхаса коэном. И, то есть это, сказал так, Всевышний заново избрал Пинхаса быть коэном. До этого не был коэном. Хотя он был потомком Аарона, коэном он не был. И описывает свои величайшие заслуги. Зачем это было нужно в Торе? Тут Раши говорит так. Колено Израиля, они позорили Пинхаса. Видели вы такого, который был сам-то, был внук идолопоклонника, и вот он позволил себе убить главу колена Израиля. В чем было, что говорили колено Израиля? Они не имелось в виду, что они осуждали, то есть, что они оправдывали Зимри. Нет, не это имеется в виду. Но всегда у человека надо разобраться в подоплеке его поступков. Действительно, это была истинная ревность за почет Творца или что-то другое. Зачастую в таких ситуациях не ревность истинно движет человеком, а его меньше интересует жизнь другого. То есть, понимаете, для нас это не пример для подражания буквально ни в коем случае. Почему? Потому что, скорее всего, мы не ценим жизнь кого-то другого. Я понимаю, что то, что говорили колено Израиля, они ни в коем случае не оправдывали Зимри. Посчитали, что поступок Пинхаса, он не исходил из чистых побуждений по-настоящему, цельно. Но Всевышний сказал, ответил, что это не так. Что это значит? Понятие вообще канаи, ревнитель. Это объясняет Месилат Йешарим, это объясняет очень продвинутой части книги, до куда мы пока еще, скажем так, не добрались до этой части книги. Это называется «Пиркей Хасидут». Хасидут – это проявление истинного любви к Творцу. И как одним из проявлений Хасидута – это канаут, это быть ревнителем. То есть истинно быть ревнителем, истинным – это требуется, это исходит из любви к Творцу, а не претензию кому-то, то сделал не то, что, мне кажется, правильно было бы сделать. Понимаете, у нас можно найти много ревнителей. Я объясню. Он будет ревнителем за собственную честь. если кто-то попробует от него оторвать волосок, так и можно его угробить будет за это. То есть все, что касается его лично, его семью, его детей, все мы прекрасные ревнители. Прекрасные ревнители. То есть давайте будем откровенны. Что такое ревнитель истины? Это когда человек из-за любви к Творцу не может терпеть осквернение имени Творца. Известно, что Пинхас ушел буквально почти на самоубийство. То есть по закону Зимри мог его убить. Это Мрав Санедрин, Кхелек. Рудев, конечно. По закону сказано в Гумаре, что Зимри мог убить Пинхас. И тут зачем вообще нам это говорю? Нам тоже можно быть в чем-то немножко ревнителями. Никого не убивая. Я хочу сразу остановить. Кто-то пойдет сразу же кого-то. Это не эта наша тема. Я бы сказал так. В клуб ревнителей настоящих трудно записаться. Думаю, что есть. Есть великие светочи Израиля, они не так относятся к этому, да. Но это туда не записываются в клуб. Вот. А что тогда нас касается? Я хочу объяснить. Мы говорили здесь в рамках уроков по приобретению Торы Амидата Нава, скромности, чтобы человек действительно не считал, что полагается кого-то, полагается величие и все прочее. Есть другая сторона медали, которая необходимо сочетать одно с другой вместе. Это называется «Вигбалиму бадаркаешем». Человек возвысил свое сердце по путям Всевышнего. То что это означает? Человеку предлагают сделать какую-то мицву. Даже, скажем так, даже не предлагают. Вдруг его голову приходит сделать какую-то мицву. Как он это реагирует? Кто я такой? Другие такого не делают, так почему я должен делать? Эта мысль уходит обратно туда, откуда пришла. Знакомы с этим? Очень часто такое вещь происходит. Вот есть мы с этой шары, вообще такое... Важное замечание, по-моему, это в главах, знаете, зарезут у зарастропности, то, что человек обязывает служение Творцу, это не просто то, что он читает в Кисур Шулхан Арухе, а также мысли, которые ему приходят. Да. То есть, если мне пришла мысль, что сделать хорошее, то для меня не оправдание, что другие этого не делают. А может, другим эта мысль просто не пришла. Нет, человек не должен идти сразу, что называется, мысль пришла, бегу, делаю, не думаю, без оглядки. Я не это имею в виду. Но надо отнестись к этому серьезно, продумать это, может, как-то посоветоваться, делать или не делать. Делать или не делать.
Это без совета, это, возможно, никак невозможно сделать. То есть, это Баль Масар говорил, что человек, то есть, очень трудно отличить, это может быть не наш уровень, что когда тебе Ецарара предлагает какую-то мецву,
да,
из-за
правы.
Нее ты упускаешь что-то
вы более правы. Важное. Вы правы, безусловно, тут требуется всегда совет или собственного знания Торы, если оно велико. А если оно не велико, совет кого-то другого. Кого-то другого. То есть, знаете, действительно быть, сразу сказать, меня мелькнула мысль, я бегу сразу ее исполнять, то вы совершенно правы, что это может быть напрямую побуждение дурного начала. Вы абсолютно правы. Но нельзя вместе с грязной водой из корыта вылить ребенка. Но иногда приходят мысли, которые да, надо делать. Да, надо делать. Я приведу две истории мировые, как мысли перевернули мир. Кстати говоря, в одной истории там будет и другая сторона тоже. Когда усилилось поражение истинного еврейства, ученик Вильнского гаона Рав Хаим из Воложина, возникла идея основать ешиву. Он представлял себе, это прототип современных ешивот. И он очень загорелся этой идеей, чтобы действительно была крепость против всевозможных чуждых, дурных влияний. Он пришел к Вильнскому гаону, к учителю его Вильнского гаону, тот выслушал его и не отреагировал. Если Вильнский гаон не говорит делать, действительно делать не надо. Что проходит какое-то время, и опять эта мысль его гложет заново. Пришел еще раз к Вильнскому гаону, послушал его. Говорит, немедленно и делай это.
Делай.
Знаете, даже Рав Хаим из Воложина пошел спросить своего учителя, не только люди простые вроде нас. Спрашивает его ученик Рав Хаим, а почему квода рав сразу мне это не сказал? Он сказал ему, что ты был как-то чрезмерно воодушевлен. Я боялся, что примешано дурное начало. Дурное начало. Есть другая история. Как тот, кто мне как-то сказал, что надо учиться не пренебрегать замыслами еврейского ребенка. Был такой человек, Маран Шапира, из Люблина, не Маран в Талмуде, а современный Маран Шапира из Люблина, современник Хафец Хаима, который, как известно, основал программу изучение Дафа Юми, ежедневного листа. Это была мечта ребенка, чтобы всегда евреи во всех общинах учили что-то одно и то же. Одно и то же. И из этой мечты ребенка он начал строить здание, которое часто огромное здание, когда десятки тысяч людей с его заслугами, они реально начинают кричать Талмуд. Конечно, самая большая польза этого, конечно, не тем, кто слушает уроки, а те, кто их дают. Это понятно. Это опять же, тоже это была мысль ребенка. Ты мог сказать, есть у нас ложная скромность и ложное самоуничижение. Знаете, когда речь идет о собственном почете, тут скромность, самоуничижение вдруг пропадает. Но когда есть идея что-то сделать хорошее во имя Творца, во имя Торы, тут сразу, ну кто я такой, ну люди умнее меня это не сделали, так что же я буду соваться и так далее. Я человек маленький, не до жиру быть бы живу. Он скажет еще много разных вещей, которые, чтобы себя остановить и не думать об этом больше. Да вот, имейте просто в виду, что говорит Рамхаль Месата Шарим, что хорошая мысль, когда приходит человек, она его обязывает. Обязывает его. Не сорваться с цепи. Не, если бы словно пришла, человек учится в ешиве, сейчас приходит мысль, сейчас брось с ешиву, беги заниматься срочно кирувом, это спасение людей и все прочее. Это все говорят по-русски от лукавого. Тут нет никакого сомнения. Скорее всего, 99.99%. Сотых, тысячных, не важно. Но если, допустим, человек себя вешивый, не себя вешивый, думает про себя, представит себе печальнейшее состояние нашего народа, в частности, наше русскоязычное общение. Нам не хватает раввинов, не хватает мудрецов Торы. Не хватает тех, кто мог давать десятитору людям, многим-многим людям. Поэтому мне надо сейчас взяться за ум и не играться в игрушки, а сесть учиться 12 часов в день с полной самоотдачей, чтобы было кому давать Тору истинно другим, истинно давать, не суррогаты, не халтур, а истинно давать другим. Пожалуйста, немедленно. Немедленно. Я хочу понять одну вещь, чтобы мы все поняли одну вещь. Я уже не раз говорил, вот еще раз, такая вещь очень-очень принципиальная. Есть замечательная книга, описывается Рабейн Йойна, называется «Шарая вода», «Врата служения». Он эту книгу начинает, ну, непонятно с чего. На чем с тебя начинать, я вам скажу. Что врата, служение от врата, чтобы человек понимал и постигал собственное достоинство, достоинство своих предков. А что же скромность, что же самоуничижение? Нет, он не против самоуничижения и скромности. Но есть какое-то выражение по-русски, с него и взятки с гладки. Что с ним можно взять? Надо же знать, что с нас можно очень-очень-очень много взять. Очень-очень много взять. А мы думаем, что с нас взятки гладки. Но успокаивает дурное начало, ну, ты уже ходишь на урок раз в неделю. Так, хватит. Я, конечно, не про вас говорю, я... Ну, классно говорит, ты ходишь на урок 4 часа, учишься 4 часа в день, не работая. Тоже хватит. Тоже хватит. Пусть и все скажут спасибо. Знакомы с такими мыслями? Я вот не сомневаюсь. Надо нам увидеть страшнейшую картину нашего народа сегодня. Это, знаете, разрушение всех стен, которые окружают наш народ, смешанные браки, отсутствие еврейского образования. То есть картина нашего народа в целом, и нашей общины, и русской личной в частности, она ужасна. Она ужасна. Что надо делать? Надо подумать, а что я могу сделать? И тут в первую очередь надо себя поднять. Я помню очень хорошо. Мне когда-то пытались, когда я только начал учиться в колледже, буквально в первый же месяц, к ней пришел хороший еврей, очень хороший еврей, с идеей, что мне надо поехать со своей женой в Италию, там много евреев из России, как же надо их поддержать, приобщить. Я слышал об этой идее. Мой учитель Раков Рину сказал, что когда человек начинает учиться, сразу приходит яцерара, чтобы делать какую-то мицву, что лишь бы не учился. Лишь бы не учился. Но не в этом дело сейчас. Я тогда обсуждал с одним из учителей, такой человек очень замечательный, Рюда Амид, глава Ишивы Катмалахи нынче. Это человек, который в прошлом студент, в прошлом боевой офицер, который многих-многих начинающих болей чува превратил в серьезных аврехим. Он мне сказал одну очень четкую фразу. Поэтому я с ним тоже обсудил эту идею. Говорит, ты учи, ты будешь маленьким человеком, ты будешь делать маленькие дела. С большим человеком должны большие дела. Сейчас должен расти. Должен расти. Это очень принципиальная вещь, это замечание. Знаете, мы, безусловно, как мы уже говорили, мы сейчас не будем брать примеры с поступков Пинхаса. Это, ну, вы знаете свое место. Но пробудить в себе любовь к Творцу и отбросить мысли, с меня взятки гладкие. Ну что я такого же могу сделать? Ты можешь очень-очень много сделать. Очень много сделать. Но вопрос, безусловно, реально, это необходимо советоваться, что делать, что не делать, чтобы не попасться в капкан злого начала. Это вещь совершенно очевидна. Но давайте запомним большое правило. Человек не должен себе требовать почета и считать, что ему полагается почет от всех и вся. Почему нет? Объясню, почему не должен. Потому что, на самом деле, он получил высочайшую душу Творца. И он, мягко говоря, этот подарок, высочайший дар, он не отрабатывает. Поэтому о каком-то по счету идет речь. Но именно поэтому он должен пробудить в себе свою возвышенную душу и знать, что, что с него многое требуется. Многое требуется, и многое ему подобает ему сделать, а не быть, как есть такое понятие на иврите, рошкатан. Знаете, такое рошкатан? Ну, по-русски, из меня взятки гладкие. Вот. Что? Вот, и дай нам Бог в эти дни, мы сейчас находимся в период 17-го Тамуза, это Шабав, это период, надо делать чуву, немножко вдуматься, увидеть, в какой катастрофе мы живем, и подумать, что, что можем сделать. Но основа всего этого, что мы выращивали себя и других мудрецами Торы. Всего хорошего.